Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу. Леонид Млечин у нас с возвращением.
Спасибо.
Добрый день. С летом, с возвращением. Еще я поздравляю с книжкой.
Спасибо.
С книжкой «В жизни замечательных людей» Леонид Брежнев. От Леонида Млечина.
Да, тезка, вот. Мы как должны поддерживать друг друга. Тезка,
ну, конечно, да. Надо посмотреть, самое главное, надо прекратить разговоры, что в серии «Жизнь замечательных людей» это же не серия «Жизнь хороших людей», нет, «Жизнь святых людей», «Идеальных людей» или «Жизнь плохих людей», другая должна быть.
«Жизнь интересных людей».
Конечно, замечательные люди, люди, которых мы замечаем. Так что будем читать,
спасибо.
Чем я и займусь очень скоро. А пока...
Надеюсь, не разочаровать вас.
Посмотрим. Вот. Сегодня, конечно, тяжелая почему-то информация пошла вот всех последних дней. Информация собралась из колоний, из других мест заключения. Где голодовка, где вот этот случай очень странный, нападение заключенных на охранников, а потом... Ну, судя по всему, и так к ним применили спецсредства, что, рассадив по камерам, они как-то так быстро повредили здоровьем и быстро умерли. Понятно, что это беспредел, как интеллигентно говорят в таких случаях. Но вот участились, здесь пошла какая-то новая волна. Была осенью, да, помните, была осенью волна. И сейчас серия. Тогда это связывали чуть ли не с Березовским или с заговором авторитетов с целью дестабилизации страны перед выборами. Но сейчас-то что?
Это
наверное, все... какие-то другие причины.
Это такие смешные истории, вроде рассказа начальника московской милиции всегда о том, что преступления совершаются с приезжих, поэтому не может их поймать. Украли, убили и уехали.
Да,
бы,
да.
Все, москвичи мы да, бы взяли
да.
бы.
Да.
Мне эти все истории смешные, но, во-первых, мы имеем дело с преступниками, поэтому неудивительно, что я в местах заключения они продолжают себя вести как преступник. Поэтому, в принципе, так сильно удивляться тому, что они убивают других, нападают на других, нападают на охранников, не стоит. Всегда интересно первое. Когда у них в руках оказывается оружие, ну, самодельное какое-то оружие, это означает, что администрация этого учреждения плохо исполняет свою работу, позволяет им его как-то изготовить. Плохо работали очень там. Оперативно-чекистское обслуживание на нулю. Как говорил один мой коллега. Вот, это первое. Второе, конечно, как на это реагируют? Ну, такие случаи бывают везде. Я однажды попал в американскую тюрьму на осмотр, только благодаря тому, что накануне там умер заключенный при странных обстоятельствах, и начальник тюрьмы пускал всех журналистов, в том числе пустил и советского, хотя был без бумаги, безо всего. Он старался показать, что у него там все в порядке. То есть такие вещи происходят. Что у нас творится в местах отбытия наказания, в общем, достаточно хорошо известно. Они не соответствуют абсолютно современным требованиям. Там скучно, там плохие условия, там все по-прежнему сделано так, чтобы заключенный унижался и превращался в какое-то такое существо скучное.
У меня такое ощущение, что перед двумя силами унижался. Перед авторитетами
перед администрацией.
И перед начальством.
Хотя в приговоре, между прочим, суда нигде не написано, что заключенного надо там, унижать, оскорблять, лишать его чего-то. Нигде в приговорах это не написано. В приговоре написано просто лишить свободы. Поэтому ну, наука, это тоже наука. Содержание заключенных под стражей, отбытие наказания, это тоже такая наука, которая должна соответствовать современному уровню.
Владимир нам пишет, здесь из Соединенных Штатов, по-моему, он пишет, что когда усложнилось положение в Соединенных Штатах, стали назначать, производить начальники тюрьмы людей, которые не в погонах, людей не военных, людей, есть гражданские директора, есть контроль. Вот то, что вы рассказали сейчас, это как раз контроль и есть общественный. А Владимир Петрович Лукин написал, что в своем докладе февральском, он написал, что лежит и пылится законопроект об общественном контроле и содействии общественным организациям и меняет свое название и содержание вплоть до абсурда, пока вот лежит и как-то так сам по себе изменяется. Этого нет.
Нет, есть комплексная вещь. Скажем, у нас по-прежнему ведь возят в тюрьму передачи, еду передают, то, чего нигде в мире нет. Я, кстати, у американского начальника американской тюрьмы спрашивал по поводу передач. Мы не могли с ним, он не мог понять, о чем идет речь, зачем вообще в тюрьму что-то передавать, потому что он питанием-то обеспечивает это. Чтобы заключенный голодал или не получал положенной еды, это вообще даже не вопрос сегодня. У нас все это чудовищно отсталая отрасль. А проблема состоит в том, что общество, не только начальство, но общество исходит из того, что преступники – это преступники, и нечего о них заботиться. Вот наверняка сейчас кто-то нам, значит, или звонит, чтобы это сказать, или посылает,
скажет, ну и что
вы о них заботитесь – это преступники. Значит, но я повторяю,
забили и забили.
В приговоре суда не написано, чтобы его там забили. В приговоре суда не написано, чтобы человек, отправленный в тюрьму, там повесился, или чтобы его убили заключенным. Там это не записано, записано другое. Более того, его отправляют в место заключения в надежде, что он, может быть, потом выйдет нормальным человеком. А он выходит оттуда еще более озлобившимся. Странно, что никто не принимает это в расчет, что эти люди выходят. У нас миллион человек сидит в тюрьме. Миллион в каждый
сейчас
день.
Сейчас около 900 тысяч у нас снизилось.
Миллион человек. Я простыми цифрами. Да? И они выходят и живут рядом с нами. И возвращаются назад с этой чудовищной тюремной культурой. И привносят ее в нашу жизнь. Зачем же нам это надо? Нам бы надо, чтобы они там нравы каким-то образом, ну, смягчались.
Кто может? Вот кто может? Вот понять, кто может, понять,
ну,
где...
Надо хотя бы этому...
Да.
Не доводить их до крайности, чтобы они выходили оттуда с желанием еще кого-нибудь убить.
Тут есть еще один любопытный момент, уж который Владимир Петрович, я сегодня достаточно подробно читал раздел доклада Лукина, который он отмечает, как изменилась формулировка. Причем в угоду известным делам, кстати говоря, изменилась формулировка о содержании заключенных в своем субъекте федерации, в соседнем, если нет колонии в своем субъекте
это
федерации.
Это просто не соблюдается.
И в любом, а сейчас появилась в любом другом, уже в последние годы.
Нет, мысль.
В любом.
А ведь это же мысль здравая, но живет рядом с домом. Значит, приедут, если есть, ну, все-таки есть у большинства родственники, там, жена, дети или родители, какой-то контакт. Немножко человек существует в нормальном поле, не злобится дополнительно. Ведь надо все-таки разделять. Есть наказание, и есть то, что у нас добавляется еще, и что не нужно. Наказание – это содержание под стражей, это достаточное наказание. А вот лишать еще чего-то и доводить человека до скотского состояния совершенно не нужно, ни обществу не нужно. И вот мы никак... Но в умах у нас существует, раз он преступник, все, пусть с ним делают, что хотят. А мысль о том, что это он потом выйдет и с нами будет делать все, что он хочет, она почему-то в голову не приходит.
Ну вот Петрович нам пишет, процент рецидивистов в России и на Западе. Рецидивисты появляются в результате условий содержания. Это любопытно, надо посмотреть. Спасибо.
Это более сложный вопрос. Надо смотреть рецидивы по разным преступлениям. Человек, который сбил кого-то на автомашине, не будет рецидивистом никогда.
Рецидивист... Но если только судьба не сыграет.
Это мы не берем в расчет. А люди, совершившие там какие-то... У нас ведь, если взять убийство, наше представление убийцы это все-таки серийный, профессиональный убийца. А у нас 90 с лишним процентов убийц совершены в бытовых условиях, выпили, поспорили, ты там за «Спартак» или за «Зенит», и ножом под ребро. Но он не рецидивист, этот человек. Это беда нашей жизни. У нас большинство преступлений таких вот совершается на бытовой почве. Значит, это тоже надо понимать, что такой человек, он выйдет, скорее всего, не будет представлять опасности. А если ему разорвать все связи с внешним миром, вот он выйдет там, отсидев, у нас, кстати, за убийство бытовое дают немного, совсем немного, выйдет лет через 5, 6, 7 максимум, а то и быстрее, 3-4. И если ему за эти годы все оторвут, все связи, то выйдет, работы найти не может, семьей отношений нет, из квартиры потерял, все, он становится рецидивистом. Если он знает, значит, у него контакты с семьей, там к нему приезжают, когда свидание назначают, квартира у него есть, он как-то вернется, есть шанс, что он больше не будет совершать преступление.
Кстати, насколько я читал и смотрел побеги в своем регионе, когда понятно, что сразу будут искать дома у родных и так далее, побегов меньше в своем регионе.
Побег – это от отчаяния. Это, когда человек, знаешь, он никогда не
вот
может
сегодня
увидеть.
Сегодня побег опять был.
Там что-то случилось. Ему написали письмо, может, там жена загуляла или еще что-то. А если у него жена в этом же городе, и свидание ему там позволено раз в сколько-то, и она придет, он спокойнее. Я вообще не понимаю, вообще не понимаю, зачем это делается. Это, а я, то есть, мне понятно, это, так им проще, вот им так удобнее. Но это не соображение государственной или общественной пользы. Все эти люди называют себя государственниками, а государству они как раз не думают. Это интересы ведомства, вот как всегда у нас, интересы ведомства берут верх над всеми интересами другими, общегосударства.
Здесь спрашивает наш слушатель, правда ли, что в 61-м он прочитал у Александра Исаевича Солженицына недавно, предприниматель с Украины, что в 61-м году были ужесточены правила, правила содержания заключенных, даже по сравнению со сталинскими временами, общие правила.
Ну, правила менялись уже столько раз, это все уже пересматривалось, конечно. И, ну, надо сказать, что по закону они ведь не такие жесткие. А реальная практика, если в камере должно сидеть двое, а сидит 10, то это что такое? Правила те же остались, а на самом деле условия содержания ужасные. Да я, ну, господи, ведь у нас всегда же так было. Щелоков, между прочим, покойник министра внутренних дел, пришел, когда министром первый раз пошел в тюрьме и увидел, что там нет туалета. И он, вернувшись на коллегии, тоже небольшой гуманист, сказал, да что же мы делаем? Ну что же это такое? Ну почему нельзя этим людям нормальный туалет построить? И тогда только, он в 66-м стал министром, да? А тогда только началось сооружение, ну, того, что должно быть. Ну как? Зачем же
унижать? Щелков как в воду глядел, ну, пригодится, да.
Он соображал, что ну, нельзя да. унижать людей.
Ну да, еще здесь несколько тем примыкающих, потому что вот говорят, вот Елена Митрофановна и другие говорят об экономических преступлениях. Мы об этом очень много говорили, о колониях-поселениях вместо. Колонии-поселения тоже отдельная песня, между прочим. Есть необычайные конфликты от земельных до бытовых между колониями-поселениями и окрестными жителями. Ну, недавно был дичайший совершенно скандал и тяжба, если я не ошибаюсь, в Калининградской области. Потому что там тоже, например, наркоманы и мелкие воры или кто-нибудь еще вот в колонии-поселении находятся. Это вам не колонии-поселение там с Иосифом Бродским во главе. Вот. Это вот тоже какой-то вот какая-то странность в этом есть.
Ну, вот, я для себя внутренне, я не профессиональный юрист, я для себя все-таки делю людей на тех, которые совершают преступления против личности, они, на мой взгляд, опасны. И люди, которые вот, знаете, там, экономические преступления совершают. Ну вот человека, совершившего, условно говоря, экономическое преступление, ну чего его держать в тюрьме? Вот переведите его в колонию поселения. Пусть он работает и приносит пользу. Он с ножом не будет бегать, а траву подливать не станет. Ради наркотика никого не убьет. Это проще. И зачем на него деньги тратить? Зачем тюрьму забивать такими людьми? А у нас ведь наоборот. Я же не зря говорил, что за убийство. У нас лучше убить, а чем не доплатить налоги. Потому что убийцу у нас он получает достаточно небольшой срок и довольно быстро его из тюрьмы освобождают. А вот не доплатил налоги, вот тут, значит, срок по максимуму и сидит.
Последняя деталь очень любопытная, если не ошибаюсь, из Бурятии. Когда вот сейчас как-то пытаются привести в порядок содержание и поведение начальства, администрации и так далее. Там два наказания было очень любопытные. Один офицер был наказан условно и лишен возможности занимать должность за избиение, пришла жалоба, а другой получил 2,5 года не условно, а безусловно, получил за то, что продал мобильный телефон.
Ну, борьба с мобильными телефонами, между прочим, ведется везде. Мы в Англии снимали тюрьму, из которой бежал советский разведчик Джордж Блейк. Ну и пошли договариваться, что нам разрешили снимать, кстати, разрешили. Но одно из первых требований было написано, что передача мобильных телефонов заключенным карается по закону. То есть это серьезное такое преступление, на самом деле. Ну, видимо, для того, чтобы не убегали там или еще что-то. Серьезное преступление, да.
Ну и последнее. Говорили, а Сергей спрашивает, а в чем смысл наказания, если на зоне так хорошо и не страшно снова сесть?
А потому что это вот только человек, за которым никогда не захлопалась вот эта дверь, может представить себе, что на зоне хорошо. Вот можно сходить, бывают туристические такие, в Шлиссельбургскую тюрьму, можно сказать, еще куда-то, зайти в камеру на секунду и попросить дверь закрыть. И сразу станет ясно, как это чудовищно. То есть лишение свободы.
Что такое изоляция?
Лишение свободы есть самое страшное наказание для человека, для существа. И этого наказания вполне достаточно. Ничего добавлять уже не надо.
Еще о наказаниях, я напоминаю, Леонид Млечин. Здесь и вопросов много задают, да и мы говорили довольно много о фрагменте интервью нынешнего премьер-министра Путина, бывшего президента, о возможности, если существует законное основание досрочного освобождения Ходорковского. Правда, здесь отмечают слушатели, посетители интернета, что это сопровождалось такими описаниями преступления Ходорковского, что смысл получался, вот по мнению нашего одного из слушателей, просто обратный, потому что многие поняли как возможность некоего прощения и досрочного освобождения.
Я не прочитал в этих словах малейшего намека на возможность досрочного освобождения. Я вообще не прочитал намека хоть на какое-нибудь освобождение, даже после окончания отбытия срока. Я так понимаю, что, как говорят наши коллеги, шьется новое дело. Так что нет-нет, из текста интервью неопровержимо следует, что человек сидит справедливо и должен сидеть до конца. А должен отбыть свой срок до конца.
Но ведь было сказано, что если есть законные основания...
Да, но также следует, что их нет. В дальнейшем текст следует, что этих никаких оснований для этого нет. Я подозреваю, что имеется в виду, что этот срок должен быть полным. И судя по тому, что полным ходом идет подготовка к следующему процессу,
и если суд то решит,
и, возможно, следующий.
Да, и следствие покажет, и суд лишит, но решит новое, это все, опять же, потому что самому закону...
Нет, но поскольку руководителем ЮКОС вменяются теперь уже не экономические преступления, а уже более серьезные, там речь идет уже по поводу убийства, действиях и так далее, имеется в виду, что они должны сидеть очень долго. Поэтому цель, мне кажется, у тех, кто этим занимается, такая. Другого толкования я просто не могу себе представить.
Тогда еще у нас был вот на той неделе, пока вас не было еще, у нас, или я не знаю, вы уже были, у нас было принято решение Конституционного суда, замечательное совершенно, по запросу была Манана Асланазян.
Да, да, да.
Да, и вот, но тоже теперь как-то так вот, пока дойдет, пока поймут.
Нет, мне кажется, тут надо разделить две вещи. Ну, Конституционный суд видел действительно противоречия существующих норм, попросил законодателя привести это в порядок. Но конкретному этому делу весьма, мне кажется, имеет относительное отношение, потому что там готовится другое дело, более серьезное, которое поглотит первоначальное предположение.
Это какое же? Дело об организации?
Нет, там речь идет о неуплате налогов. Да. И это дело уже... Оно
о легализации масштабное. Доходов и так далее.
Неуплата налогов – это любимая статья, по которой у нас любят сажать на скамью подсудимых. И я так понимаю, что это дело там готовится на всякий случай, если отпадет возможность обвинения по делу о контрабанде, которое, ну, это переводе больше суммы, чем положено по закону. Но главное это другое, по-моему, это вчера как раз обсуждалось у вас на радиостанции, что дело...
Это в программе у Евгения
Альбац. Да, уже нет, этого не обсуждали. Это там правильно прозвучала мысль, что главная задача, которая была, то есть прекратить деятельность этой организации, она исполнена. Все остальное, в общем, не имеет большого значения. Вот генез этого дела мне, например, совершенно очевиден. Когда были произнесены слова о том, что вот эти международные общественные организации, которые действуют здесь на иностранные деньги, они нужны государству или даже враждебны государству, то, естественно, все органы получили указание поднять у кого что есть. И тут очень удачно подвернулось это дело, которое позволило доказать, что, видите, это просто уголовные преступники, понимаешь, которые деньги везут иностранные. И второе, возможность прикрыть Интерньюс. А вот скажу, как человек, который годами ездит на региональные ТЭФИ, вот, где рассматриваются работы провинциального телевидения, скажу, что каждый, ну, два из трех лауреатов, поднимающихся, чтобы получить свои статуэтки, по всей стране выражают, и сейчас, вот несколько, ну, не знаю, месяц назад это было последнее, выражают благодарность по-прежнему Манане Асламазян и Интерньюз за ту помощь неоценимую, которую на протяжении многих лет эта организация оказывала провинциальному российскому телевидению. Причем эта помощь была чисто профессиональной. Кому-то покупали оборудование, когда его вообще не было, камеры, монтажное оборудование. Помогали чисто профессиональному обучению. То, чего никто другой в стране у нас не делал. Вместо того, чтобы сказать спасибо этим людям, просто разогнали.
Все. Ну, если даже говорить не только о технической стороне, в первую очередь, какое-то утверждение главных принципов профессии, нет, что-то постоянно.
Нет, а кому-то просто купили первые камеры. Да? Кто-то благодаря этому просто начал работать там, в далекой провинции. Ведь телевизионное оборудование стоит больших денег. И откуда-то же надо брать. 10 лет назад просто некому было сделать. Ну, это очень печально.
Это печальные вещи. Конечно, стремиться прямо сейчас вот приехать Манане тоже не стоит. Лично.
Ну, я боюсь, что это дело будет очень долго подвешено. Я думаю, что там еще кто-то надеется накопать на какую-то хорошую наследу, там на звездочку, еще на что-то. Такие дела, они перспективные всегда.
У меня еще один вопрос, он очень деликатный, но здесь его очень много задают. Как вы относитесь к закрытию «Времечко»?
Программа «Времечко», вы знаете, это произошло действительно в мое отсутствие, да, и я не знаю, честно говоря, мотивов, по которым это сделано. То есть, ну, я слышал, руководство нашего канала говорило о рейтинге, о том, что усталость от программы существует. И я помню, что разговоры такие на канале действительно давно велись, еще даже и при прежнем руководстве, когда при Попцове. О том, что вот Попцов очень много, у нас тогда были летучки каждую неделю, он как старый газетчик любил это, и он довольно часто говорил, что вот устала программа, ну, по поводу многих программ так говорил, и многие сменились, да. Но я не знаю, что сказать.
Во всяком случае, совершенно необходимо, чтобы живой эфир не уходил никуда с канала.
Ну, живой эфир это ушел из всех каналов, хотя бы по той простой причине, что все каналы работают по орбитам, поэтому любая программа в прямом эфире практически, она сначала выходит там на Дальний Восток и так далее, потом уже только доходит до Москвы. Но это уже многие годы.
Кроме футбола и иного спорта. Ненавистного вам футбола.
Нет, непонятно.
Хорошо. Леонид Млечин, мы встретимся с вами через 5 минут, и у нас еще будет 10 минут для разговора.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем. Сергей Бунтман ведет эту передачу и Леонид Млечин. А как бы вы прокомментировали инициативу «Единой России» вот среди других пунктов этого пакта о ненападении между политическими партиями, такое вот предложить обязательность дебатов? А кто, собственно, не шел на дебаты-то? У меня тихий вопрос.
Мне на сегодняшний день разговоры о каких-то партийных делах кажутся неактуальными, да, потому что партийно-политическая деятельность в стране сведена к нулю насильственно. Поэтому сейчас о какой внутрипартийной борьбе сейчас можно говорить, не знаю. И у людей отбито желание участвовать в партийно-политической деятельности. Возможности для этого тоже нет. Возможности только для вступления в партию «Единая Россия». Больше никаких возможностей у людей нет. Никакой карьеры сделать в партии, кроме партии «Единая Россия», невозможно. Никаким образом проявить себя невозможно. Поэтому интереса нет к партийной деятельности. Партии у нас сейчас
ну вот смотрите, не существует. Но, с другой стороны, образуется некая договоренность между партиями. Она фиксируется. Может быть, даже они проявят инициативу и в закон включат о правах избирательных, там несколько есть законов, об обязательности дебатов. Сейчас нет. А через 120 лет будет, даже, может быть, чуть-чуть раньше.
А зачем закон что-то принимать? Ну, есть такие естественные вещи, которые надо прописывать законом.
А вот интересно все-таки...
Вот нет в Соединенных Штатах закона, который требует от кандидатов в президенты устраивать
телевизионные... Нет.
Это все устраивает, потому что нет, это нужно для завоевания. Без этого не обойдешься.
Да, есть привычка. Но все-таки некоторые вещи хотелось бы как-то зафиксировать. Что они могут выскочить и пригодиться. Как некоторые решения Конституционного суда, как некоторые уточнения, как вот Конституция, например, все-таки... которую не трогают. Вот хотелось бы, чтобы все-таки что-то было.
Нет? Но это вещи, идущие от реальности. Что такое дебаты между партиями? Это когда тебе нужно завоевать поддержку избирателя. Тебе нужно доказать, что у тебя есть реальная программа, что ты способен ее предложить и способен выполнить. У тебя есть команда единомышленников, которая вместе с тобой пойдет, там, руководить районом, областью, городом, страной. И ты должен это доказать в споре с другими людьми, которые говорят, а у нас такая-то программа, она реальна, и вот у меня замечательная команда. А этого же ничего нет и вряд ли завтра появится. Ну, будет еще одна такая какая-то придуманная, ну, не как бы даже миниатюра была какая-то, давай с тобой дискуссию устроим, года моей юности такая советская, издевательская, да? Ну, такие же вот смешные. Я понимаю, чем это рождено. Пародийными были выборы Государственного Дума прошедшие. Кому-то это дошло, что они стали совсем пародийными. Ну, решили, что вот давайте мы пародию приведем какую-то, так сказать, более приличный вид. Нет, это же партии ведь создают не сверху, а из жизни. Вот мы объединяемся для того, чтобы наш город, я не знаю, очистить от мусора.
Я скажу тогда проще. Город очистить от мусора.
Неплохо
плохой
было.
Ролик.
Но мусор неплохо был прибрать, да.
Да, практическая мысль, правильно. Ну так вот, хорошо, вот сейчас пародии пародиями, вот смешные дебаты. А вот если появляется некая партия, появляется некое движение, наступают выборы, через все эти рогатки регистрируется, может все сделать. И выходит на дебаты с той же «Единой России». «Единая Россия» не сможет их, простите, послать, если существует собственная договоренность.
Так если прекрасная партия образовалась, и она замечательная, к ним никто не приходит на дебаты, они же получают все это время могут высказываться, а тех нету, они проигрывают выборы. Ну, в теории. А в практике этого ничего нет, никакую партию создать нельзя, зарегистрировать ее невозможно. А их желания нет, потому что люди видят, а какой смысл в этой партии. Хотя смысл был, мы прилетели в командировку, я в воскресенье утром поехал на работу срочно. Прихожу, а значит, переход у нас был под Соколом, значит, на другую сторону. Здесь метро на моей стороне закрыт. Переход закрыли. Да, мост.
Да.
Большой высокий мост. И я смотрю, пожилые люди по мосту с трудом идут. А один инвалид просто замучился. А я вспомнил, мы снимали...
Мост какой уже? Постоянный или временный?
Нет, ну временный.
Временный еще.
Временный. А людям сейчас...
лифты должны...
А люди сейчас должны ходить. Да. Они с трудом идут. А я вспомнил, мы по Берлину ходили, снимали. Берлин на стройке. Везде строится. И вот идешь, там строительное заграждение. Думаю, не пройдем, давайте поворачивать. Мне говорят, подожди. И в том самом месте, где мне надо пройти, через строительную площадочку, прекраснейшим образом проложен удобнейший переход. То есть это автоматически дело, потому что стройка, не стройка, а людям надо ходить. Причем там, где им удобно, а не где строитель. То есть все улицы на самом деле, несмотря на стройку, открыты. А здесь невозможно.
Это было чудесное правило, когда сначала оставляют, ничего не асфальтируют. Как люди протопчут дорожку, так и дорожку эту и асфальтируют.
Никто об этом не думал. Никто об этом не думал. А я понимаю, вот если была бы у нас политическая жизнь, то здесь утром было бы местное телевидение, там какое-то управское телевидение, так, они бы показали. Днем бы собралось бы местное там собрание партийное, так, они подали бы в суд. На следующий день остановили бы стройку. Строительная компания понесла бы колоссальные убытки, все бы сделала в один день. Но у нас нету ни возможности средства массовой информации высказать, нет политическим партиям, для которых это хлеб, их защищать интересы жителей дальнего района.
Или желание людей это делать.
Люди отбиты руки.
Рассказывают там, например, у нас в школе такой-то, такой-то, прямо выходит учительница, говорит, у меня день рождения тогда-то, надо то-то и то-то. Ребята, а... Значит, просто боитесь, не хотите связываться.
Не хотят связываться, конечно. Не хотят связываться, потому что все закрыто.
Если не протестуете, я имею в виду.
Нет. Да. Ну, это такой пример, тут это такое частное взаимоотношение, а здесь-то общественное. Ну, как так можно сделать дошел до метро, спускаюсь, закрыты билетные кассы. Надо, оказывается, было выйти и с другой стороны на улице продают. И при этом стоит огромное количество милиционеров, которые объясняют. Одни объясняют, что вы сюда пройдите за билеты, те объясняют, что выход сюда, милиция должна преступников ловить. А не заниматься этим. Милиционеры на взводе, потому что они каждому человеку должны объяснить. Тысячи людей идут. Они на взводе, потому что им тяжело.
А все от того, что
вот какие-то менеджеры средней руки не в состоянии, просто не знают, как это сделать, как организовать жизнь. Горожан нормально. Потому что с них это никто не требует. Если бы вечером показали по телевидению, повторяю, а завтра бы собралась там как некая районная это самое, и закрыла бы это все, все наладилось.
Главное, насмарку – замечательное дело, которое вовсе не компенсирует неудобства инвалидов, невозможность потери времени.
Да все же можно решить, что
заслужить. И вот рассказать, давайте, товарищи, потерпим, а потом у нас будет чудо-развязка.
Да чепуха какая! И развязку можно чудесную, которую задумали построить, и при этом сделать так, чтобы всем, особенно пожилым людям, инвалидам, было бы удобно. Все несложно. Просто построить развязку, это я понимаю, что они перед Лужковым отчитываются, и тут они боятся, а за то, что там проход, не проход, с них никто не спросит.
Да, инвалиды не спросят, пожилые люди не спросят.
Где не спросят? Где-то политическая партия, которая вступится за них.
Да, а тот, кто спешит на работу, он скажет несколько интересных слов.
Да.
Пройдет, купит билет и побежит в метро.
Да.
Ну да, Андрей, ну и бульвар Карбышева, вот все эти замечательные развязки, которые есть, все эти времянки, они, это очень серьезно было. И как это было и на Третьем кольце.
А вот эта сфера действий для политических
партий. Это сфера действий для самоуправления, для политических
партий,
местных региональных движений. Опять, вот мы как с Леонидом Млечиным, так вечно в передачах «Город» и в других, мы приходим к тому самому гвоздю, который обязан быть в кузнице.
Нет
общества самоуправления.
Нет ни возможности, ни условий, ни желания.
Но надо искать, чтобы так не продолжалось вечно все.
Я не знаю, с какой стороны должно начаться, но у нас в стране, поскольку вот нет традиции, нет у людей этой привычки, и нет объективных возможностей.
Увы, но надо стараться. Леонид Млечин, это было особое мнение. Всего вам доброго.